здоровье.
Елена Ионова, традиционная ведущая этой рубрики. Добрый. Подожди, Леночка, мне же надо микрофон включить сначала. Вот теперь здравствуйте.
Здравствуйте.
И представляю нашего гостя, самое главное ударение сделать правильно, врач-нарколог Алексей Магалиев.
Добрый день.
Врач, психотерапевт, психиатр, нарколог Алексей Магалиев.
Вот теперь все правильно, прошу.
Добрый день, Алексей Александрович. Сегодня мы поговорим о такой теме, как женский алкоголизм. Вот перед нашим эфиром мы прослушали такую романтическую песню, а часто, наверное, эти проблемы как раз и возникают из-за нехватки романтики в жизни женщины или из-за того, что эта романтика слишком уж печально заканчивается. В одной из наших прошлых программ мы как раз поговорили вот о классификации, ну, такой условной классификации алкоголизма, как мужской, женский, подростковый, вечерний. И сегодня мы постараемся поподробнее поговорить именно о женском алкоголизме. И для начала, вот, Алексей Александрович, расскажите, в чем особенности именно вот этой женской проблемы?
Надо бы развеять тот самый миф, который, к сожалению, устойчиво существует в обществе, о том, что женский алкоголизм не лечится, потому что он какой-то особенный. Это очень категоричное обобщение. Просто нужно понимать, что действительно женская психология, как и анатомия, она все-таки чуть-чуть имеет отличие от мужчины, поэтому... Скажем, у женщин очень развита чувственная сфера, и именно чувственная сфера, она настолько богата у женщины изначально, что, кстати, именно чувственная сфера и влияет очень на творческий потенциал. И чувственная сфера, она определяет часто настроение женщины, причем женщина в большей степени, чем мужчина, подвержены колебаниям настроения, и очень остро реагируют на различные ощущения в своей жизни. Поэтому женщина стремится чаще всего успокоить себя, успокоить свои чувства, их удовлетворить вот таким, к сожалению, простым средством. Не делаю рекламу алкоголю, но тем не менее это факт.
То есть я настолько, если я правильно поняла, что мужчина с ними стремится в первую очередь алкоголем снять напряжение, да, то есть расслабиться. Да. Женщина чаще всего пьет от какой-то неустроенности, от депрессии, от, так сказать, нереализованности своих чувств.
Ну, да, в первую очередь нереализованности своих чувств, и чаще это бывает именно тогда, когда в жизни женщины происходят проблемы в ее личной жизни, или она не реализуется в семье, это прежде всего, и не столько в работе, именно в реализации именно женской.
Вот опять же вопрос приоритетов, да? Что мужчины часто начинают пить, когда у них начинаются проблемы на работе, да, опять же, там, увольнение, там, или какие-то просто проблемы с начальством. Они пытаются гасить это каким-то, или подбодрить каким-то образом себя алкоголем, да. А у женщины все-таки приоритет – это личная жизнь, это чувственная жизнь.
Да, это все-таки чувственная сфера, это сфера именно человеческих отношений между мужчиной и женщиной. Для женщины это приоритетно. Мужчина, да, он делает карьеру, он зарабатывает деньги, и поэтому здесь он действительно в большей степени страдает от того, что он не реализован именно как в своей профессии, как мужчина. По этой причине именно женский алкоголизм, он особый, и бывает, что просто трудно с ним справиться, но потому что не надо...
Для начала, наверное, его еще трудно вот сразу заметить, да, потому что мужчина, как правило, пьет открыто,
да.
А женщина просто больше, так как это все-таки стыдно, да, то есть женщина все-таки более зависима от мнения общества, чем мужчина. И поэтому, наверное, у женщин часто алкоголизм развивается так вот в виде тихих вечерних выпивок с подружками, а потом в одиночку.
Ну да, и начинается все в виде такой игры, да, встретиться с подружками, выпить вина, там, не знаю, что-нибудь покрепче, но прежде всего завязать беседу, обсудить свои переживания, свои душевные боли. И это очень часто напоминает такие, знаете, коллективные или групповые психотерапии. Вот женщинам это очень свойственно, именно в кругу подружек обсудить и проговорить какие-то свои переживания. Причем со стороны можно подумать, что женщины не решают никаких проблем, потому что такие пустые разговоры. Так вот, именно для женской психологии очень важно, даже бывает не столько смысл сказанного, сколько интонации, и то, что ей просто необходимо проговорить то, что она пережила в течение дня, и то, что ее мучает. И часто вот такая потребность возникает, потому что возникает именно на почве невнимания мужчины.
Вот так вот мужчины слышали, что мы болтаем по телефону, часами висим на трубке. Это вовсе даже не пустые разговоры, это психотерапия. Таким образом мы лечимся.
Да, это как транквилизатор.
Ну, понятно, нет, чтобы с нами поговорить, а не на трубке.
А потому что вы с нами не разговариваете.
Вот так вот взяла и оправдание нашла. Хорошо.
Мужчина ведь очень часто, приходя с работы, устремляется в одиночество, и ему необходимо отдохнуть. И вообще для мужчины более свойственны периоды одиночества, где он хочет побыть наедине с собственными мыслями. А женщину это раздражает, она его ждет весь день, ей хочется обсудить с ним что-то, и наталкивается вот на такое невнимание. Естественно, что очень быстро формируются обиды. Мужчина ведь иногда может ответить вполне осмысленно, но при этом придать своему ответу определенную интонацию. А женщина, она не столько в этот момент слышит, что он сказал, главное, как сказал. И отсюда и возникают недопонимания в семье, обиды и так далее. И если женщина не выдерживает нервы, то она, уложив ребенка спать вечерком, когда никто не видит, не слышит, она выпивает под чтение книги энное количество алкоголя. И вот так, собственно, женский алкоголизм иногда формируется в вполне комфортной и благоприятной обстановке.
То есть даже во внешне благополучных семьях?
Казалось бы, да, потому что нет вроде бы проблем. Ну, в целом они есть всегда, но в целом они решены, особенно что касается там бытовых проблем. Вроде бы все в порядке. Поэтому мужчина часто недоумевает, а что тебе, собственно, не хватает? У тебя все есть. Поэтому, если что-то надо, ты пойди купи.
Ну, как раз, наверное, вот такой тип женского алкоголизма, он характерен для очень обеспеченных или даже богатых семей, где мужчина все время занят, он все время на работе, он делает дело, у него бизнес, а женщина, в общем-то, его только занята тем, что его ждет.
Кстати сказать, вот, когда я говорил о чувственной сфере, то здесь примерно такой механизм. Дело в том, что чувства, они формируют желание. Желания, они стучатся в наше сознание и требуют реализации. Так как женщина изначально богата вот этой палитрой чувства, соответственно, желаний, то ей не всегда справиться с их реализацией, поэтому и именно ей нужен мужчина. Я открою страшную тайну, что именно женщина управляет мужчиной через систему своих желаний. Если женщина не реализует свое творческое начало, то есть она может реализоваться как жена, как мать, как хозяйка дома, но при этом она чувствует, что она может еще что-то, ей что-то еще нужно в жизни. И если ее искусственно запирают в семье, то тогда и возникает, вот, кстати, эта почва для депрессии. Поэтому, с моей точки зрения, женщине тоже нужна работа, и общественная работа в том числе, потому что женщине нужно все время внимание, она нацелена на общение. Это вообще женская психология, больше общаться, много общаться и быть своеобразным посредником в человеческих отношениях. Поэтому, если миссия женщины здесь не выполняется, то это тоже почва для депрессии. Есть простое решение у мужчин, они обычно настаивают на рождении еще одного ребенка.
Ну, понятно. Ну, и насколько это помогает в такой ситуации?
Ну, это же вопрос индивидуальный, это же нельзя выписывать рецепт. Поэтому здесь уже каждая семья решает сама. Есть другой тип женщин, да, женщины, которые, к сожалению, вынуждены адаптироваться в этой жизни, играя по мужским правилам. То есть фактически они попадают в мужской сценарий жизни, где есть, где они делают карьеру, зарабатывают деньги, управляют людьми, несут большую ответственность. Большая ответственность – это всегда напряжение, причем в постоянном фоновом режиме. И это такое хроническое стрессовое состояние, которое так же, как и у мужчин, снимается привычным способом в конце рабочего дня или в конце недели. Либо в компании друзей и коллег, либо в одиночку.
И, насколько я понимаю, такой тип алкоголизма женского, наверное, по мужскому сценарию, наверное, да, в какой-то степени даже тяжелее, да? Потому что, с одной стороны, женщина и не реализует свои желания, как женщина, и, с другой стороны, она еще и вынуждена играть по мужским правилам.
Вы знаете, здесь, скажем так, и тот, и другой сценарий, который я сказал, он как бы незавершенный, потому что в первом случае женщина вроде бы реализована в семье, и все у нее хорошо, но ей нужна какая-то деятельность, и вот здесь она не реализована. А есть другое состояние, где наоборот, женщина слишком реализована в общественной жизни, в профессиональной жизни, но не успевает, ей просто не хватает времени и сил, чтобы заняться семьей, детьми. И любая женщина, как бы она, какой бы сильной она ни оказалась, она вообще в душе хочет быть слабой и на кого-то опереться. Поэтому ей очень сильно не хватает этой поддержки и опоры, и вот тут-то возникает опора, к сожалению, в лице алкоголя.
Я понимаю так, что для того, чтобы женщина, так скажем, не прибегала к бутылке, нужно какое-то вот такое равновесие. Да? То есть, с одной стороны, обязательно работа, да. И с другой стороны, обязательно реализация в семье.
Я считаю, что да, потому что, ну, действительно, мы сейчас говорим об абсолютном большинстве женщин. Потому что, конечно, есть женщины, которые видят себя только в семье, и им роль матери для них идеальна. Но есть женщины, которые не хотят создавать семью, потому что они чувствуют, что им не хочется как-то какой-то общественной реализации и внутренней творческой реализации. Поэтому они затягиваются тем, чтобы выйти замуж и завести детей. Конечно, нужна золотая середина всегда.
А вот, Алексей Александрович, скажите, вот такой вопрос. Все-таки те типы вот ситуаций, да, которые мы перечислили, они характерны для огромного большинства женщин, но тем не менее все-таки начинают пить, и тем более спиваются, к счастью, далеко не все. Вот все-таки есть какая-то предрасположенность. Вот какие типы женщин наиболее предрасположены к тому, чтобы начать какие, чтобы у них начались проблемы с алкоголем?
Ну вот эмоциональная сфера, она, пожалуй, самая уязвимая, и я бы сказал, что это и является вот той ахиллесовой пятой, которая и стимулирует любую зависимость. Все-таки зависимость проявляется там, где не устроены наши чувства, где мы ощущаем себя психологически некомфортно. Конечно, можно говорить о наследственной предрасположенности, которая, безусловно, формирует более быстрое течение алкоголизма и у женщин, и у мужчин. Конечно, нужно говорить о социальной среде, в которую мы попадаем, потому что мы попадаем, к сожалению, в сформированную такую пьяную субкультуру, где выпивка – это вообще норма. Изменение своего психического состояния путем алкогольного опьянения – это практически норма. Поэтому причин, на самом деле, очень много, но в моей практике в основном это проблемы чисто психологического характера, и они являются главными в формировании сначала психологической зависимости, а потом, к сожалению, биохимической.
То есть я вот веду к тому, что, например, какая-то женщина может сказать, что я могу выпить, но я никогда не стану алкоголичкой. Или так зарекаться нельзя? Это может случиться с каждым абсолютно человеком.
Я считаю, что вообще это может случиться с абсолютно с каждым человеком, просто дистанция формирования алкоголизма у каждого человека разная. И если человек встает на путь изменения своего психического состояния, причем систематически через любое опьянение, в том числе наркотическое, мы на прошлой передаче как раз говорили о том, что алкоголь правильно называть легальным наркотиком. И все эти чудесные напитки на вкус и на аромат, и вино, и коньяк, то, что, кстати, очень любят женщины, все это спиртовые растворы. И зависимость приобретается не от самого напитка, а от действия алкоголя, а точнее от продукта переработки алкоголя, уксусного альдегида, потому что именно он является и ядом, и мощным психоактивным веществом, который и вызывает у нас наркотическое опьянение. Вот об этом надо всегда, кстати, помнить, потому что мозг, прежде всего мозг, он привыкает и очень чутко реагирует на биохимические стимулы, связанные с алкогольным опьянением. И дальше, собственно, весь ужас алкогольной зависимости заключается в том, что психологические проблемы можно решить. А вот если человек уже изменен физиологически, биохимически, благодаря, в кавычки, алкоголю, тогда эта зависимость уже носит очень тяжелый характер, где женщина, можно ей, скажем, создать разные комфортные условия, но биохимия мозга уже настолько изменена, что мозг требует все время вот этого стимула.
То есть фактически алкоголь становится частью обмена веществ, да? То есть вот он, как в фантастических фильмах, как чужой проникает в нас и становится частью нас уже.
Да, вот это нечто, это чужое, это другая программа, вирусная, я называю программа, она файл за файлом, значит, рюмка за рюмкой, она прописывается в нашей биохимической системе, прежде всего в мозге, и удобно там располагаясь, фактически контролирует нашими желаниями. То есть это другая сущность. И мы ее пропускаем очень легко через веселые кампании, через снятие стресса, борьбы с депрессией. То есть мы не замечаем, как мы формируем из себя, то есть мы перепрограммируем свой собственный организм и мозг прежде всего.
И постепенно алкоголь просто поглощает человека.
Фактически,
уже
да,
на физиологическом уровне.
На физическом, физиологическом уровне это, в общем-то, не очень такое приятное зрелище, когда женщина просто не замечает своей внешней деградации. И это уже говорит о том, что начинаются глубинные разрушительные процессы, они прежде всего затрагивают личность женщины. Ну, дальше присоединяются, естественно, все там, физические недомогания, связанные с печенью, желудком и сердцем и так далее.
Вот, Алексей Александрович, ну вот мы уже подошли к такой теме, как лечение женского алкоголизма, да? Вот какие есть особенности? Вот кодирование, оно эффективно для женщин? Вот расскажите немножко поподробнее, просто...
Я шел сюда и думаю, вот сейчас подойти на улицу, спросить вот какого-нибудь человека, вот как лечится алкоголизм? Вот, человек, скорее всего, скажет, ну там что-то вшивают, что-то делают. Вот у всех уже есть некое представление о том, что лечение алкоголизма – это прежде всего в той или иной степени запрет, и запрет под страхом. Ну, поэтому уходят всякие мифы о том, что вшивают какую-то ампулу, хотя представить себе, как можно вшить ампулу стеклянную. Ну, просто есть препарат на основе дисульфирама, который имплантируют в мышцу, это таблетки, которые вводятся в мышцу, и дальше они потихонечку рассасываются и создают условия, при котором возникает повышенная чувствительность к алкоголю, возникают неприятные реакции, непереносимость. Есть еще масса всего другого. Ну, в основном все, конечно, говорят о кодировании. Ну, кодирование, еще раз, это способы, которые закрепляют собственную установку пациента на трезвость. И лучше всего они работают там, где у человека сформировано так называемое мифологическое сознание. Поэтому подобные способы – это некий такой, знаете, компромисс реального и виртуального. Это как некая соломинка, которая дается человеку, чтобы его не затянула опасная алкогольная трясина.
Ну, и сам человек уже может либо держаться за эту соломинку и вылезти, либо ее отпустить, и, в общем-то,
так оно и происходит, потому что при любых способах есть очень хорошие результаты, есть очень плохие, есть показания, противопоказания, побочные эффекты. Но на сегодняшний день нет универсального способа, который бы эту проблему решил. Это всегда путь, это у каждого свой путь, и каждый решает эту проблему так, как он считает нужным, так, как ему комфортно. Мое мнение, что прежде всего нужно разбираться в причинах, а не только оглушить следствие, потому что поставить капельницу – это не означает лечение, это означает избавиться от алкогольного яда, последствия интоксикации. Закодировать – это означает подавить страхом желание выпить. То есть фактически это некое такое насилие. Кто-то воспринимает это вполне нормально, потому что, кстати, мужская психология, она к этому более предрасположена, потому что мужчине сказали «надо», дали приказ, что это вредно. Человек готов там какое-то время потерпеть. Женщине сложнее, потому что даже если женщина очень настроена на лечение, на отказ от алкоголя, то через какое-то время, если опять изменится ее эмоциональное состояние, женщины очень, кстати, хорошо переносят физическую боль, но очень мучаются от душевной. И поэтому женщина готова терпеть физическую боль, там, но тем не менее выпить, несмотря ни на что. Поэтому нужна профилактика и нужна, прежде всего, психологическая поддержка и помощь.
Вот, Алексей Александрович, вот скажите, пожалуйста, все-таки женщины – существо более чувствительное, да, чем мужчины, с другими какими-то вот жизненными приоритетами. А что вы посоветуете? Вот представить такую ситуацию. Вот если, например, даже, допустим, вот у моей подружки такая проблема, да, вот с чего начать, как поговорить? И так, чтобы обойтись без какого-то унижения, потому что, насколько я понимаю, что элемент унижения, он еще просто глубже человека загоняет в эту проблему.
Согласен.
К мужчине можно просто подойти и сказать, ну что ты пьешь, да, ну давай как-то решать эту проблему. Женщины же так нельзя. Вот как подойти, как деликатно начать разговор?
Кстати, женщина по этой причине не идет к врачу, потому что она уже, испытывая чувство вины, боится дополнительного осуждения со стороны врача и воспитательной беседы. И это, кстати, тоже способствует развитию более быстрому алкоголизма у женщины. То есть она не идет за профессиональной помощью. Я бы советовал вот, что не лечить алкоголизм, а восстанавливать здоровье, прежде всего психологическое. Вот с моей точки зрения это главное. Когда человеку говорят, ты алкоголик, пойдем лечиться от алкоголизма, это его унижает. Если ему предложить пойти заняться его здоровьем и привести в порядок его нервную систему, помочь ему психологически разобраться в себе...
И найти причину этой боли.
А дальше уже врач сам решит, где дать таблетку, где сказать слово и так далее.
Потому что зависимость это уже вторично, да? То есть в лечении нужно искать какую-то вот психологическую брешь.
Ну, как правило, это социальные причины и психологические причины, поэтому здесь надо разбираться именно в этом.
Хорошо, спасибо вам огромное, Алексей Александрович. Напоминаю, что в эфире была программа «На здоровье». У нас в гостях был врач-психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Александрович Магалиев. А с вами была я, Елена Ионова. Прислушивайтесь к своему здоровью на радио «Комсомольская правда».
«На здоровье».